Добрый день, вы слушаете «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Вспышка коронавирусной инфекции нового типа остается бесспорно главной, если не единственной, обсуждаемой темой сегодня в мире. Всем приходится привыкать к тому, что в ближайшие месяцы болезнь под названием COVID-19 изменит жизнь почти каждого человека, так или иначе. Сейчас Всемирная организация здравоохранения признала, что главным центром распространения эпидемии стала Европа, а уже не Китай. Власти почти всех стран Евросоюза, а также и других европейских государств, ввели жесточайшие меры самоизоляции и фактически отгородили свои народы от остального мира. В частности, в ночь на понедельник о карантине на всей территории страны объявило правительство Чешской Республики. Он подразумевает запрет на любые передвижения, кроме крайней необходимости. Разрешены лишь поездки на работу, за продуктами, к родственникам или к врачу. То же самое касается и контактов с другими людьми, их тоже следует свести к минимуму. Карантин пока объявлен на непродолжительное время и вроде бы должен закончиться рано утром 24 марта. Принятые чешским правительством меры я обсудил с внимательно изучившим их директором русской службы «Радио Свобода» Андреем Шаром. Карантин, введенный властями Чешской Республики, он такой, на мой взгляд, мягкий. Он чем-то похож на те же меры, которые приняли правительство Италии, в первую очередь, или Испании, но в чем-то все очень сильно отличается. Почему именно в такой форме чешское правительство решило организовать жизнь страны в этих условиях?
Честно говоря, журналистская часть моего сознания была приятно удивлена тем, как чешское правительство организовало эту, в общем, беспрецедентную для истории страны операцию. Это, прежде всего, апелляция не к рестриктивным мерам, не к запретам, а это обращение гражданам страны с просьбой понять ситуацию и проявить гражданскую солидарность, ответственность и сделать все для того, чтобы эпидемию и пандемию остановить. Не раз и не два во время пресс-конференции поздно вечером в воскресенье и премьер-министр страны Андрей Бабиш и министр внутренних дел говорили о том, что полиция не собирается, например, следить за тем, как граждане перемещаются по улицам. Речь идет о том, чтобы прежде всего люди сами поняли, что их здоровье и здоровье нации, как бы это ни звучало, патетически, находится в их собственных руках. По большому счету, та система ограничений, которая была введена в Чешской Республике в конце минувшей недели и называлась она чрезвычайным положением, она фактически осталась без изменений. Там есть некоторые частные вещи, которые появились. Например, это закрытие границ с Германией и Австрией. Границы Чехии с Польшей и Словакией уже закрыты польскими и словацкими властями. Усиление пограничного режима армейскими подразделениями и сотрудниками таможни, в том, что и полицейские самые, они подчиняются тоже этому режиму карантина, они не имеют права приближаться к гражданам на расстоянии больше 2 метров, поэтому тут контролировать довольно сложно. Есть какие-то такие узкие места, которые мне, например, просто как человеку, живущему в Чехии, были видны в минувшие выходные дни, когда я прогуливался по улицам Праги. Скажем, закрыты же рестораны в стране, но разрешена выносная торговля, и ставят у дверей ресторанов столики, и с этих столиков продают и спиртные напитки, и какой-то фастфуд. И, естественно, люди сразу стали собираться там, и эти неформальные компании закупались пивом, предположим, ну, это можно делать и в магазине, естественно, и уходили в соседний парк, и там проводили время. Впервые в жизни, за 25 лет почти жизни в Праге, я видел в минувшие выходные группу молодых людей с пивными бутылками, которые ходят по улицам. Никогда такого здесь не видел. Это, конечно, представляет угрозу скопления людей, и с этим, вероятно, ну, невероятно, а точно полиция борется и будет бороться. Вся остальная система мер, она основана на том, что министр внутренних дел назвал сельским разумом, которым якобы и отличается чешский народ. Вот этот сельский разум должен помочь людям ответственно повести себя в этой ситуации. Тут есть еще политическая составная этого вопроса, потому что правительство Андрея Бабиша немилосердно критикует оппозиция. уже не первый год он находится под ударом общественности. В Чехии были многочисленные и многотысячные, многодесяткотысячные демонстрации с требованием об отставке его. Сейчас я не буду говорить о причинах этих дел, связанных это с финансовыми злоупотреблениями, якобы которые совершил Бабиш, или вероятнее всего, которые совершил Бабиш. Экстремальная ситуация дает для него, хорошего и талантливого бизнесмена, возможность реабилитироваться, если хотите, перед чешским обществом. Все равно его критикуют, и множество людей, которые никогда не будут довольны с его политикой. Тем не менее, я заметил изменения общественных настроений, значительно больше людей сейчас говорят о том, что, ну, в общем, они по большому счету делают то, что нужно делать, и многие не ожидали от правительства, что оно поведет себя именно таким образом.
Ну да, я видел уже шутку в чешском сегменте интернета, что Андрей Бабиш якобы от его лица, такая картинка: вы так долго хотели закрыть меня, что наконец я закрыл вас. Ну, для европейца, любого, не только жителя Чешской Республики, понятие личной свободы, свободы передвижения — это не пустой звук совсем. В Испании, я могу сказать вам, вот я сам знаю, есть очень довольно большая часть общества, крайне возмущенная вот этими ограничительными мерами, а в Чехии, как я понимаю, большинство населения отнеслось в этой ситуации, ну, с относительным пониманием. Нет вот такого подросткового протеста из серии вот «назло всему, природе, медицине, правительству, врачам, я буду жить так, как хочу».
Я думаю, что эксцессы определенные, конечно, будут. Все-таки в стране живет 10,5 миллионов человек. Однако в целом, как мне кажется, в обществе есть понимание того, что правительство, власти страны выбрали, в общем, верную стратегию игры на опережение. По состоянию на понедельник, 16 марта, в стране около 300 заболевших. Смертных случаев, к счастью, нет. Тем не менее, совокупность мер, которые предприняты чешскими властями, она очень серьезная. Я думаю, вслед за вот странами, которые являются очагами пандемии, и Италии, и так далее. И не зря много раз говорили: хотите итальянский вариант, хотите, чтобы в день умирало по 300 человек, собирайтесь, пейте пиво. Если вы хотите уберечься, хотите другого сценария, давайте проявим гражданскую ответственность. С чешским обществом это может сработать. Как мне кажется, насколько я понимаю это общество и насколько я знаю историю этой страны, мне кажется, что это тот рецепт, на который... Вот это хороший пример того, когда политика основывается на массовое сознание чешское. Вот именно в Чехии это может сработать. Как мне кажется, более успешно, чем в других странах с традиционным южным менталитетом, как в Испании или в Италии. Я в минувшее воскресенье последний раз в ближайшие месяцы играл в теннис. Закрытые спортивные центры все, но открытые площадки работают. И обратно я возвращался на Прокоповой улице, неподалеку от дома, где я живу. Там есть стена, разрешенная для муралов. И там работали два стрит-артиста. Два молодых парня, они были в масках, но не по этой причине, поскольку все были в запахах краски разноцветной. И они что-то такое невероятно рисовали. Я остановился, безлюдная улица совершенно, два парня и я вот эти. И я остановился, один снял маску и сказал: нравится? Я сказал: да, отлично рисуешь. Он говорит: вот, видимо, это последний рисунок, который я сделаю за ближайшие недели. И я уходил, как раз подумал о том, что, в общем, это как раз вот эта левая анархистская часть общества, прям к вашему вопросу, которые могли бы нарисовать сейчас Бабиша или нарисовать красивый коронавирус и, значит, сказать, что мы это будем делать всегда. Нет, даже в его голосе я этого дела не уловил. Мне кажется, вот если складывать мозаику из таких вот маленьких картинок, которые я видел, то в целом ситуация здесь может и, наверное, будет отличаться от того, что мы видим на юге Европы.
Я в воскресенье 15 марта тоже, конечно, решил прогуляться по улицам и видел те заведения, которые торгуют на вынос, что называется, о которых вы упомянули, и поговорил с тремя владельцами кафе в собственном районе. Они, конечно, в слезах находятся. Они говорят: мы не представляем, какой удар по нашему бизнесу, по индустрии общепита, развлечений, вот это все нанесет. Степень вот этого воздействия будет понятна только к лету. Вы не видели ли случайно уже какие-нибудь прогнозы, сколько именно чешская экономика может потерять? Я видел цифру очень странную, 3 миллиарда крон. Она взята, мне ощущение, с потолка.
Я видел разные цифры, и не возьму сейчас их цитировать и анализировать. Во-первых, я не эксперт по этому вопросу. Во-вторых, диапазон очень разный. Правительство пока рассчитывает на так называемый отложенный спрос. Я думаю, одна из причин, по которым полностью не закрыли рестораны, и опять это характерно, это дать этим людям, которые, конечно, будут вместе с туриндустрией, с владельцами отелей, со всей сферой обслуживания, обслуживания и с розничной торговли, они окажутся, конечно, под ударом. Дать хотя бы кому-то какое-то окошко, иллюзию пусть, или хотя бы небольшую возможность продолжать работу. Ну, конечно, они продадут там 10 бутылок вина за весь день, но, тем не менее, люди работают. Я, кстати, минувшие выходные видел, что многие рестораны работают, персонал там, они проводят уборку или что-то еще делают. То есть они время не теряют, в общем. И, конечно, они сейчас будут перекладываться, использовать возможности для того, чтобы хоть как-то выживать. Но эксперты говорят о том, что вот этот отложенный спрос отчасти может как-то демпфировать, смикшировать ситуацию, потому что, когда это все откроется, люди, конечно, побегут в магазины, побегут в рестораны, и отчасти эти финансовые потери будут, может быть, как-то компенсированы. Министр финансов говорила о том, что правительство готовит систему мер, так называемый пакет, который может помочь бизнесу. Это налоговые смягчения, и ряд каких-то мероприятий будет проведено. И есть, конечно, стабилизационный фонд, который там будут использовать. Но понятно, что все равно это все деньги из одного кармана. Этих денег не хватит, и страна потеряет огромное количество денег. И если уж в Соединенных Штатах снизили прогнозы экономического развития до нуля за первое полугодие, то можно полагать, что в Чехии, в общем, параметры экономики, которые непоставимы с американскими, ситуация лучше не будет. Кроме того, тут есть еще вот такой психологический момент. Прекрасная погода мартовская. В городе тепло. Город пустой, невероятно красивый, потому что Прага, если Прагу что-то и портит, то, как многие пражане, как вы знаете, Александр, говорят, это огромное количество туристов. Сейчас город просто великолепно выглядит в этой связи. Но он безлюдный, он абсолютно карантинный. Как-то абсолютно не верится в то, что это может надолго затянуться. Мы находимся только в начале довольно длинного периода, и мы еще очень скоро, я думаю, экономика страны почувствует его последствия. Сейчас последствий, по большому счету, нет, потому что все не работает всего несколько дней.
Но вот как раз мне хочется что-то обнадеживающее сказать для россиян, для которых Чехия – это первое, наверное, главное, самое дешевое направление в европейском туризме. Сейчас въезд и выезд иностранцев, туристов, в любом случае, не имеющих какого-то там вида на жительство, в Чехию строго закрыт. Пока никаких тоже прогнозов нет насчет того, в середине лета хотя бы, появятся они вновь или нет. Потому что, как я понимаю, нынешние меры правительства, они же не способны остановить вирус. Они направлены на то, чтобы с этим справилась система здравоохранения, чтобы он не распространялся с такой скоростью. То есть может завтра заболеть, условно говоря, 500 человек, а может 50 тысяч. Вот чтобы хватило хотя бы мест в больницах для всех, кому суждено заболеть, вот они такие меры и ввели. Но, тем не менее, сейчас разгар начала туристического сезона. Вот как это все воспринимать?
Я полагаю, что туристический сезон сорван. Нулевые заказы, никто не ездит просто. Министры говорят о том, что Чехия использует опыт стран, которые уже кое-чему научились из-за этого вируса. Таких стран и две, прежде всего, это Китай и Южная Корея. Китай, похоже, сейчас переломил тенденцию, и там количество заболевших уменьшается, хотя источник заразы, как мы знаем, это как раз Китай. Южная Корея, насколько я знаю, продемонстрировала пока самую большую, лучшую организованность. Они смогли изолировать плотно район кризиса, поэтому эпидемия и пандемия не распространилась. Собственно говоря, об этом опыте говорят в Чехии. В стране 17 клиник и специальных учреждений в разных районах. Одна большая клиника в Праге, одна в Брно и в других крупных городах, которые специально будут работать с теми, кто заболел воспалением легких из-за этого коронавируса. Главная задача – это создать такой режим общения между людьми, вернее, не общения между людьми прямого, чтобы болезнь не распространялась дальше. Я полагаю, что 100% эта задача не решается, иначе были бы другие результаты, но по тому, что в стране могут сделать, вероятнее всего, это, по крайней мере, движение в верном направлении. Мне кажется, что вот эта совокупность, апелляция к гражданской солидарности и к ответственности людей, грамотная организация медицинской политики, попытка правительства во всех отношениях работать на опережение, не отставать, вот это может все дать результат. Вы знаете, с одним из наших коллег у меня была неделю назад беседа о том, что по всему видно, как мир запаздывает, как делаются шаги, которые, как кажется, здравым разумом нужно было сделать неделю или 10 дней назад, тогда все могло быть по-другому. Поскольку все ведь, понятно, зависит от умения администрировать страной и от степени подготовленности медицинской сферы, медицинской системы. Это связанные истории. С другой стороны, и хорошее управление страной, и уровень медицины тоже не всегда помогают. В Соединенных Штатах довольно плохие цифры официальные. Тем не менее, страну это упрекнуть в том, что она хуже там, Чехии или России с точки зрения медицинского обслуживания вряд ли можно. Было такое ощущение, что мир опаздывает. И, видимо, по-другому и быть не может. Мир опаздывает. Вот сейчас в случае с Чехией у меня есть такое ощущение, что эта дистанция в этой стране сокращается. Это опоздание, наверное, еще есть. И понятно, что такую вообще проактивную политику выработать невозможно, но по крайней мере, то, что можно сделать, делается.
Но политики находятся, конечно, все, по крайней мере, в демократических странах, под страшным прессингом. Они боятся сделать любой шаг ложный, потому что потом их сожрут живьем на ближайших же выборах.
Но знаете то, что интересно? Я слышал заявление шведского министра иностранных дел, который политику своей страны охарактеризовал очень просто. Он сказал: мы слушаем экспертов и делаем то, что они говорят. Мне очень понравился это такой, знаете, скандинавский холодный подход к тому, что нужно делать. То есть не я самый умный, потому что я министр, а я послушаю людей, которые карьеры на этом сделали, и которые специалисты в своей области знаний, и потом приму решение на основе вот этих вот советов.
Вот такой последний вопрос, может быть, неожиданный. Я все больше и больше вижу такого глухого, часто обывательского недовольства по поводу Китая. Оттуда все это пошло. Вот, условно говоря, совсем простым языком, об этом говорят на улицах, об этом соседи мои говорят. Я даже вижу это везде уже в официальной прессе, не только в Фейсбуке, допустим, или в Твиттере. Но вот они там слопали какую-то краснокнижную зверушку, а весь мир кашляет и даже умирает из-за того, что вот вы себе там что-то такое позволили. Люди какие-то такие неприятные, с другого конца света, выглядящие для большинства обывателей как инопланетяне, другой культуры, как бы очень много звучит предложений даже из уст политиков, но не официальных, но таких, знаете, маргинальных, оппозиционных, что что-то вот с Китаем нужно делать, как-то ограничивать его массовый туризм и так далее. И вот мир должен после этой эпидемии измениться очень сильно. Китаю репутационно еще долго придется отмываться после этого?
Я думаю, что не без этого. Ксенофобские настроения, конечно, естественная история того, что происходит. И я выскажу свое личное мнение. Конечно, китайские власти совершили ошибки. Конечно, с точки зрения санитарных мер и всего остального, там есть пространство для улучшения, мягко говоря. Но, как говорят, знаете, там, не знаю, с получившим двойку ребенка, что же вы убить теперь за это? Жить с китайцами – это великая нация, есть понятие мировой солидарности, есть ощущение того, что мы едины сейчас, и, может быть, нет худа без добра, лучше бы не было этого худа, но, тем не менее, есть какое-то ощущение того, что мы все связаны, планета мала, нужно всем вместе бороться против этой беды. И антиитальянские настроения же есть в Европе, и говорят тоже об этом. Мне кажется, сейчас нужно, конечно, концентрироваться на необходимости преодолеть эту беду, на необходимости международной солидарности, и мы знаем, что наряду с этим, как всегда, есть и негативный пример, есть и позитивный, потому что медики многих стран, включая китайских и российских, работают над тем, чтобы найти вакцину. Конечно, мир сейчас так устроен, что ты не закроешь все от всего. Все равно машина проедет, самолет пролетит, невозможно закупориться на 100%. Но, тем не менее, системность этой политики во многих странах существует. Если те усилия, которые предпринимают и китайские власти, и южнокорейские власти, и чешские, да и все остальные, включая российские, они будут последовательными, то в этом отношении можно надеяться на то, что не только этот кризис будет преодолен, а по-другому и быть-то не может, но и то, что будут извлечены уроки и не только с точки зрения санитарных практик, а с точки зрения общественно-политических процессов и с точки зрения мирового сотрудничества.
Напоминаю, с директором русской службы «Радио Свобода» Андреем Шаром мы обсуждали пандемию COVID-19. Это «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Другая тема, наконец, не связанная с коронавирусом. В этом году исполняется 80 лет со времени выхода в свет романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Это произведение считается одним из лучших о гражданской войне в Испании, столкновении левого республиканского правительства с восставшими военными. Основные герои романа – персонажи вымышленные. Однако у некоторых из них были реальные прототипы, в том числе граждане Советского Союза, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанские исследователи отмечают, что Хемингуэя связывали с Испанией особые отношения. Впервые писатель посетил эту страну в 1923 году, после чего приезжал сюда неоднократно на протяжении всей своей жизни. Хемингуэй буквально влюбился в Испанию, выучил ее язык, путешествовал, заводил знакомства. Отсюда и знание национального характера, и глубокое проникновение в испанскую действительность. Без этого, считает исследователь Мануэль Легинечи, даже при огромном таланте Хемингуэй не смог бы создать произведение, подобное «По ком звонит колокол».
Хемингуэй всегда говорил, что больше, чем Испанию, любил лишь свою родину, Соединенные Штаты. Неудивительно, что, по его собственному признанию, пребывание в Испании всегда служило ему огромным жизненным стимулом. Для писателя это было время эмоционального подъема и прилива творческой энергии. Ну а в годы войны Хемингуэй встал на сторону Испанской республики.
Аналогичными чувствами автор наделил и своего главного героя Роберта Джордана, американского добровольца, воюющего на стороне республиканской Испании. Как и Хемингуэй, он неоднократно бывал в стране еще до войны, знал язык и нравы испанцев. Но герой походит на писателя не только своим интересом к Испании или, к примеру, истории с отцом-самоубийцей. Джордан наделен эмоциями и страстями своего создателя. Он любит свободу, сильные ощущения, риск. Любит женщин, любит хорошо поесть и хорошее вино. Его следом за Хемингуэем мучают философские проблемы, к примеру, вопросы человеческого существования, жизни и смерти. Мануэль Легинечи.
Хемингуэя влечет тема смерти. Это лейтмотив многих его произведений. Смерть, жизнь, борьба на пределе возможного. Смелость, ненависть, трусость, острейшие сюжеты — это его стихия, мир его влечений. И еще гуманизм, преданность идеалам свободы. И при этом детальное описание беспрекрас самых кровавых событий, всех ужасов войны, всего, что происходило.
Разумеется, Хемингуэй не мог не коснуться в произведении еще одной своей любимой темы, связанной с Испанией, а именно корриды. О ней главный герой говорит со знакомыми и рассуждает самостоятельно. При этом коррида была для Хемингуэя не только красочным представлением, но и определенным символом борьбы, преодоления и трагедии. Вот мнение на этот счет еще одного исследователя творчества писателя Марии Сальседо.
Хемингуэй представляется нам человеком жизнелюбивым, эмоциональным, сильными страстями. Вся его жизнь подтверждает это. Он наслаждался и жил полной жизнью, не жалея себя. Игру страстей он увидел и в корриде. Поединок почти на равных между двумя живыми существами, человеком и быком. Борьба рискованная, единоборство на грани жизни и смерти, но одновременно это еще и искусство, и яркий праздник. Думаю, что коррида привлекала писателя именно своей красотой и своей страстью.
Можно ли считать, учитывая все сказанное, что прототипом Джордана был сам Хемингуэй? Отчасти да, считают исследователи. Но Джордан не только выразитель чувств и мыслей автора, он еще боец, подрывник, партизан. И эта сторона его жизни описана тоже на основании реальных фактов. Корреспонденту «Свободы» удалось еще в 70-е годы познакомиться с испанцами, общавшимися с Хемингуэем во время гражданской войны. По их словам, писатель приезжал к партизанам, интересовался их действиями, особенно их советским инструктором Ильей Стариновым. Кстати, не только ветераны, но и современные испанские исследователи считают, что образ Джордана-подрывника был создан именно по рассказам о Старинове. Но сам Старинов, который впоследствии в годы Отечественной войны стал одним из главных организаторов партизанской войны в СССР, эту идею отвергал. В свое время в беседе с корреспондентом «Свободы» он утверждал, что прототипом Джордана следует считать служившего в его отряде в Испании американца по имени Алекс, которого Хемингуэй хорошо знал. Старинов вспоминал, что Алекс, один из 30 тысяч иностранцев, прибывших защищать республику, был очень смелым человеком. Мария Сальседо.
Многие иностранцы ехали в Испанию и боролись в рядах интернациональных бригад из-за любви к свободе. Это касается, к примеру, граждан Америки, где индивидуальная свобода человека ценится превыше всего. Среди приезжавших доминировали либеральные идеи. Испанская республика представлялась им бастионом свободы. И все это накануне Второй мировой войны.
Между тем, в России до сих пор бытует появившееся сразу после выхода романа утверждение, что прототипом героя был советский чекист Хаджи Умар Мамсуров, тоже воевавший в Испании. Впрочем, нетрудно догадаться, в угоду кому в те годы появился миф о бесстрашном кавказце. Если же говорить о реальных прототипах россиянок, то это в первую очередь корреспондент «Правды» Михаил Кольцов. В романе он выведен под именем Каркова. Известно, что Хемингуэй общался с Кольцовым, ну а его герой постоянно вспоминает Каркова. Он встречался с ним то в гостинице «Палас», где располагалось советское посольство, то в отеле «Флорида», где одно время жил сам Хемингуэй и где собирался поселиться со своей возлюбленной, герой его романа. Ведь там была невиданная для военного времени роскошь – ванна с горячей водой. Устами Джордана Хемингуэй критикует ресторан отеля «Гранвия», там писатель тоже останавливался, и нахваливает кухню в отеле «Гейлорд», штаб-квартире советских военных советников. Рассказывает Мануэль Легинечи.
Отель «Флорида», где в годы войны селилась самая разношерстная публика, находился на площади Кальяо в центре Мадрида. Он не сохранился. Хемингуэй писал с утра газетные материалы в этой гостинице, затем шел в здание компании «Телефоника», где работал цензор, следивший, чтобы в отправляемых корреспонденциях не было полезных врагу данных. С цензором Хемингуэю приходилось постоянно спорить. Напротив «Телефоники» располагалась гостиница «Гранвия» с рестораном, но писатель, а вслед за ним и Джордан, предпочитал «Гейлорд», где можно было хорошо поесть и раздобыть спиртное, благодаря знакомству с советскими комиссарами, у которых был хороший запас и еды, и выпивки.
Некоторые исследователи полагают, что и за другими персонажами романа стояли реальные лица. К примеру, прототипом генерала Гольца, начальника Джордана, мог быть советский военный советник Григорий Штерн. Напомню, что и Кольцов, и Штерн, как и многие другие командированные в Испанию лица, были впоследствии репрессированы сталинским режимом.
Этот репортаж подготовил, еще раз напомню, наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго и не болейте!